устава двигаться придется в то время в обратном направлении. Не потому, что там чья-то прихоть, а потому что устав есть устав. Воскреснет он в Сарове, да. И вот в летописи написано, что Серафим своими стопочками, это как раз он будет возглавлять этот крестный ход. И там перечисляется, что участвовать в этом крестном ходе будет царь вместе со своей семьей. Это прямо в летописи написано. Летопись Серафима Дивеевского монастыря, митрополита Серафима Чичагова.
В двух томах.
Да? Ну, бывает в двух переплетах, но это вообще одна книга. Оригинал дореволюционный, это в одном переплете был. И там нумерация общая. Хотя издавали и в двух переплетах, переиздания были. Ну, Серафим Саровский, так сказать, в том соборе, который второй, отслужит три литургии подряд. Четверо мощей откроет сам, как говорил. А ведь наши архиереи сейчас трое мощей выкопали и говорят, вот исполнилось пророчество Серафима. Да где же оно исполнилось? Во-первых, Серафим говорил, я сам открою эти мощи. Во-вторых, он говорил, четверо мощей, а не трое. То есть те люди, которые вот так вот патриарха подставляют, а это можно назвать просто мошенничеством, вот такие вот действия этих людей, которые изображают такие фальстарты, эти люди будут отвечать за подобные вещи. В свое время Господь спросит. Может быть, сначала государь спросит, а потом Господь. Потому что сначала церковь судит, и помазанник Божий в земной истории, а потом уже Господь. Сам Господь отдал церкви суд в земной истории над многими людьми. И отменить этого суда не может. Например, если Арий решением собора приговорен к вечным мучениям в аду, Господь уже не изменит это решение. Все. И таких людей уже много. А почему же они не могут четвертой мощи-то найти? Миша Мантурова, Мишенька, дружок серафимовский-то, сотаянник. А потому что все кладбище укатано асфальтом. Вот эта площадь, которая перед монастырем, это все кладбище. Вот где эти три могилки есть у оградки. А остальное это все кладбище, это все люди и ходят, и ездят по кладбищу. Серафиму-то легко подойти к асфальту, нужному месту и сказать, долбите и копайте здесь, вот здесь мощи Миши Мантурова. Ну, может, ему Господь откроет, он Серафим все-таки. А те мошенники, которые сейчас фальстарты устраивают, они не знают, где четвертая мощь. И поэтому у них ошибочка вышла и по количеству мощей. Указано место погребения. Так дело в том, что после революции очень многие могилы перепогребались. Это раз. Где Миша Мантуров?
Пусть достают.
Пусть достанут, если он там есть. А может быть, те, кто выкапывали, даже не знают о том, что четвертыми мощами, хотя как не знают, когда это написано, прямо в книге много раз изданы, в летописи. Я понял, да. Я-то сам не знаю, где на самом деле мощи находятся. Меня другое недоумевает, почему они выкопали трое, а не четверо. Уж если хотите подделаться под пророчество, ну вы хоть как-то старайтесь там цифру соблюсти. А ведь заявили в открытую, что не просто мы тут выкопали мощи и прославили новых святых местно чтимых, а именно исполнили пророчество Серафима Саровского. А зачем нужно было это делать? Вообще все пророчества Серафима Саровского касаются только прославления Николая II, как это ни странно. И не только такое прямое пророчество, что будет царь, который меня прославит, и потом, значит, я его прославлю. Тут уж открытым текстом ясно сказано, что это пророчество нужно понимать следующим образом, что будет царь потом, скоро, почти через 100 лет, который меня заставит архиереев меня прославить, вот как и было. Царь-то сам не может прославлять святых, собор прославляет. И мы знаем, что царь заставил архиереев по третьему разу в приказном порядке немедленно прославить, написал восклицательный знак, сам назначил дату прославления. Вот. Значит, и вторую часть пророчества нужно также понимать. Потом я, говорит Серафим Саровский, заставлю архиереев царя прославить как следует. Вот так вот. Так оно и будет. Об этом говорится во многих других пророчествах. Потому что Серафим Саровский укажет царю на всех изменников, в первую очередь среди архиереев, а это будет 99%. Да. Царь и их всех еретичествующих и теплохладных архиереев, как говорится в пророчествах, упразднит в принудительном порядке, на покой. И все духовенство обновится. Будет произведена хиротония нового епископата. Будут у нас другие архиереи, другие священники. То есть все духовенство обновится, церковь очистится. Причем при последнем царе будет вселенский патриарх один. А все остальные поместные церкви, которые сюда приедут, на нашу каноническую территорию, в Россию, они все будут здесь на пенсии, на покое. То есть иерархия вселенской церкви будет одна, как в древности было. Сейчас много иерархий, много патриархов, много поместных церквей. И тогда будет вселенская церковь одна. И одна иерархия. И один симфонический патриарх. И в пророчествах, кстати, наша церковь, будущая вселенская, названа Царская Православная Церковь. Кого интересует, как бы, сама аббревиатура будущей церкви, ну вот, пожалуйста, ЦПЦ. А то, помнится, был вот покойный архиепископ Аверкий Таушев, Троицкий и Сиракузский. И он где-то в 60-х годах, как он пишет в статье, сокрушался. Ах, сколько сейчас лжеправославия кругом развелось. Сейчас слово православие уже ничего не значит. Истинную церковь от всяких образований лжеправославных очень трудно отличить. И вот он молился Богу, чтобы Господь ему как-то открыл, дал другое слово вместо слова православный для обозначения истинной церкви. Ну и в статье там не написано, открыл ему Господь или не открыл. Ну, во всяком случае, многим еретикам и сектантам, и лжеправославным, такая аббревиатура, как Царская Православная Церковь, не понравится, это сразу скажу, даже уже само название. Потому что, если смирения мало, то откуда оно появится, желание, чтобы Господь тобой руководил через царя? Откуда оно, это желание, возьмется? Для православных людей, да, которые Бога любят, все приемлемо, как Божий замысел, все, что от Бога, все приемлемо. Вот. А если смирения маловато, а гордости многовато, то люди вместо божественного сценария, божественного плана всей истории пытаются, фантазируя на эти темы, свой сценарий своей будущности написать. Да еще пытаются по гордости все это дело, свои планы человеческие исполнять. А если они не согласуются с планами Божьими, то понятно, история все-таки пойдет в том направлении, в каком она должна идти по замыслу Божьему. А человеческие планы, они, как всегда, рано или поздно сыпятся, и все. Ну вот возьмем, к примеру, еще какое-нибудь другое пророчество Серафима Саровского. Например, он говорил, что Господь меня воскресит для того, чтобы я возглавил проповедь всемирного покаяния. В данном случае речь идет о том, что Серафим Саровский будет воскрешен для того, чтобы духовно воскресить Николая II святым ликом, то есть его прославить. А ведь мы уже обговорили об этом, что когда народ Божий, церковь, в то время на территории России, поэтому мы и говорим «Россия», когда Россия православная покается, то есть правильно прославить Николая II, с чего и начинается подлинное покаяние. Покаяние начинается с прославления грешниками искупителя своего греха, а завершается покаяние возвращением грешнику через него, через искупителя, утраченной через грех благодати. Вот чем оно завершается, покаяние. А начинается, еще раз подчеркиваю, с прославления Искупителя. Поэтому соборное покаяние или всемирное покаяние, о том, о чем говорит Серафим Саровский в этом пророчестве, которое начинается с прославления Николая II, оно и будет возглавляемо воскресшим Серафимом Саровским, воскрешенным. Господь его воскресит. Вот о чем речь идет. Опять, как мы видим, речь идет о правильном прославлении Николая II. И ведь наши пастыри умышленно, такое впечатление складывается, многие пастыри умышленно все сводят разговор о прославлении царя в плоскость просто прославления царя. То есть прославление ради прославления, чего совершенно бессмысленно и неправильно. Нужно говорить совершенно о другом, о том, что правильное прославление царя, как искупителя греха народа, согрешившего против него неверностью, это и есть начало покаяния России. Это и есть начало покаяния народа Божьего. настоящего покаяния, который будет иметь благодатный плод покаяния. И что история мира пойдет в обратном направлении после воцарения Антихриста и возвращения нам, Церкви, последнего Божьего избранника, Царя. Вот в чем дело-то. Речь идет о событиях глобальнейшего масштаба. Или, например, Серафим Саровский говорил о том, что посреди лета будем Пасху воспевать. Да понимать это нужно так же. Я, например, лично сам присутствовал на одном мероприятии, когда якобы мощи Серафима Саровского из Москвы перевезли туда, в Дивеев. Причем везли очень быстро. Мы на машине даже догнать не могли, потому что они с мигалками ехали. Им освобождали везде дорогу. Мы где-то часа на два уже приехали позднее. Хотя тоже гнали очень быстро. Вот такой был крестный ход с этими мощами старца Михаила Петроградского, которые выдают сейчас за мощи Серафима Саровского. Настоящие мощи в Москве находятся. И понесут их, как говорится в пророчествах, совсем по другой дороге. И не в Дивеев, а в Саров. На руках понесут. Исцеляться будут и воскрешаться из мертвых тысячи людей. И исцеляться от любых болезней. Тут уж никак не перепутаем, где настоящий муж Серафим Саровского. И вот, в частности, после службы в Дивеево выходит патриарх на ступени, на площадь, к микрофону. Площадку для него освободили. Справа от него стоял хор, девочки в белых таких рубашечках. И вот он говорит, дескать, отцы, братья и сестры, сейчас мы с вами исполнили известное пророчество Серафима Саровского, исполним известное, ну, как конференция, в общем-то, выступал, исполним известное пророчество Серафима Саровского о том, что посреди лета будут воспевать Пасху. Пожалуйста, говорит. И хор запел пасхальные стихиры. Но извините, по уставу церковному вообще-то их нельзя петь ни летом, ни осенью, ни зимой, а токмо весной. Вот что значит неправильно понять Серафима Саровского. Из неправильного понимания его слов можно сделать такой вывод, что преподобный Серафим подталкивал нас всех к нарушению богослужебного устава. Очень глубокая мысль, понимаете? А зачем? Да неужели об этом говорил Серафим? Серафим говорил только о царе, которого он воскреснет прославлять. Вот десяток пророчеств возьмите, они все говорят об этом. Что значит Пасха? Ведь Пасха не есть что, как думали ветхозаветные евреи, а Пасха есть кто? Это одно из имен Христа. У него их там больше 300 имен разных. Пасха в литургическом смысле, кровь искупительная и плоть чистительная. Она так и называется, Пасха чистительная, потому что кровь его искупительная, плоть, она очищает нашу греховную скверну. Пасха с большой буквы в данном случае – это сам Иисус Христос. Когда мы его славим, когда мы его воспеваем, то мы просто, так сказать, Пасху и славим, его, Христа славим. Но Серафим Саровский говорил о том, что на Руси будем русскую Пасху воспевать, то есть прославлять кого будем? Искупителя уже не божественную Пасху, а нашу царскую Пасху, русскую Пасху. Николай II Искупитель и есть наша русская Пасха, он сам лично, потому что его искупительная кровь, подобно Христовой, по отношению к нашему греху всенародному, есть кровь чистительная, Пасха чистительная, очищающая нас от этого греха. Если мы принимаем эту жертву с любовью, с покаянием, с благодарением по отношению к самому Искупителю. А почему же Серафим Саровский говорил о том, что прославлять Николая II, то есть воспевать нашу русскую Пасху, мы будем посреди лета? Да потому что само искупление произошло с 16 на 17, прям середина лета. Вот о чем речь идет. То есть Серафим говорил духовно, он говорил на языке церкви. А то, что наши архиереи нам подсовывают, да и пастыри вслед за ними, это вообще-то непонятно, о чем речь идет. Ну, не хочется здесь ругаться, конечно. Дай Бог им спасения, этим людям. Может быть, они услышат как-то, исправятся, покаются и все-таки найдут себе смирение все-таки в замысел Божий вписаться. Ну а кто настолько неправославен или нравственно развращен, что ему воскресение Серафима, воскресение царя святым ликом и воскресение России есть вещь противная, ну, тех жалко. У них шансов на спасение нет, у этих человечков. И неважно, там, в патриарха ли они нарядились, или они там еще кто-то, старцами, может, себя называют и так далее. Это просто даже, как бы, можно сказать, не христиане вообще. А мы в такое время живем, что у нас в церкви сейчас, к сожалению, много вкравшихся, или как апостол Павел их называет, лже-братья, есть такой термин, да, в Писании. Уже в то время, в первом веке, среди христиан были вот так называемые лже-братья, лже-христиане. Или пастыри, которые расхищают стадо, как их Павел называет, наемники. И таковые, раз тогда были в церкви, то почему их сейчас нет? На каком основании? Они не только и сейчас есть, да их еще сейчас еще больше, чем тогда было, при апостоле Павле, этих наемников, которые из рабов Божьих хотят своих рабов сделать. А в таком случае люди только думают, что они Богу служат, а на самом деле они служат лукавому, потому что такие пастыри не на путь исполнения воли Божьей людей ставят. Вот такое истинное прославление, истинное покаяние России на нас надвигается. Вот такое правильное прославление царя, который пострадал именно за чужой грех, за грех России, а не за свой. Тут вы должны даже и пастыри, как говорится, рот им затыкать вежливо, если они будут повторять вот эти соборные формулировки о том, что царь пострадал. Комиссия по канонизации так и написала вот, в подготовительных документах, что разделили царствование Николая на две части – до отречения и после отречения. Хорошо, разделили. Ладно, для чего разделили? А вот для чего, пишет священник Максим Максимов, который был членом этой комиссии по канонизации. И уж сколько лет они, лет 7 или 8, готовили этот бред. А вот для чего разделили царствование на две части Николая II. До отречения, это значит, он царствовал, как там сформулировано, мягко говоря, несовершенно и греховно, неправильно. Царство был. И тут сразу вспоминается такая фраза известного русского писателя: «А судьи кто? По учению Вселенской Православной Церкви помазанник Божий, не подотчетен даже Вселенским Собором, а только Богу. Кто в это не верит, идет сразу под кучу анафем и отлучается от церкви». Но наша комиссия по канонизации дерзает первую часть его царствования все-таки оценить, дать оценку. Вместо Бога, вперед Бога. Вот. Ну что ж, дальше поехали. А второй период его жизни после отречения они называют, что он как бы искупил грех своего царствования. То есть сам пострадал во искупление своего неправильного царствования. То есть сам омыл свои грехи. Но по учению церкви никто не может сам искупить свои грехи. Это невозможно. Это тоже ересь проклятой церкви, называется ересь самоспасания, отвергающая крест. Это крестоборческая ересь, потому что в православии, наоборот, каждый получает спасение не своей жертвой, но чужой. Вот тайна креста. Что чужой жертвой каждый спасается, а не своей жертвой каждый спасается. Даже мученики, которые шли на жертвы, на смерть, на мучения, они не искупали своих грехов, они просто себя через мученичество приготавливали для того, чтобы побольше принять через искупителя благодать искупления. Вот в чем дело. Сами не искупали никаких своих грехов. Никто и никогда. Потому что сами были причастны этим грехам. Если кто-то хочет малейший свой грешок искупить сам, самый маленький, но сам искупить, заплатить полную цену этого греха, он должен навсегда на вечные мучения отправиться в ад. Вот какова цена любого малейшего грешка нашего. Поэтому очень странно, что собор взял и Николая II записал в какие-то страстотерпцы. Этот чин святости страстотерпчества был разработан специально на Константинопольском соборе в XI веке по поводу большого количества чудес от мощей Бориса и Глеба. Они удивились, что в России от этих двух мощей там сотни чудес. И удивились тому, что Никто от них не веровал, то есть не требовал от этих Бориса и Глеба подвига исповедания Христовой веры. А просто приехал брат пьяный, ихный, и их убил по причине властолюбия. Греки никак не могли понять, он под мученика точно не подходит. Потому что мученик это тот, у кого есть выбор. Если отречешься от Христа, всегда жизнь сохраняли мученикам, а если не отречешься, то жизнь забирали. Вот этого предложения сохранить жизнь через отречение от Христа, у Бориса и Глебова не было такого предложения. Значит, под чин мучеников они никак не подходят. Это греки точно поняли. И целый год в Царьграде на соборе решали, изобретали новый чин святости. Называется страстотерпец. Это совершенно чин святости несовместим с другими чинами святости. Впрочем, любой чин святости несовместим. Допустим, если святитель, он уже не преподобный. Если преподобный, он уже, как говорится, не святитель там, и так далее. И вот чин, все эти чины святости, тоже очень важный момент, вот архиереи наши тоже на эту тему не разобрались. А иногда приходится слышать такую мысль, что а в церкви нет такого чина святости, как искупитель. Так разумеется, до сегодняшнего дня и не был. А почему? Да потому что церковь не имела нужды раскрыть этот чин святости. Но в потенции он есть, потенциально. Вот все, что церковь, идя века, через века, тысячелетия, раскрывает, оно все, церковь, ничего не изобретает, но имеет это потенциально, как в зерне. Потенциально все есть в учении церкви. И все чины святости, они же раскрывались у нас не с первого века, а по нужде, постепенно. Это только мученики у нас с первого века идут, а вот, допустим, там был там, преподобный, потом святители, это уже там 3, 4, 6 век, там блаженный, юродивый, 7, 8, 9 век начали раскрываться чины святости. В 11 веке только разработали чин святости страстотерпцев. Да, до 11 веков не было такого чина святости, и ничего. Собрались на собор и разработали, по нужде, раскрыли. В 15 веке, например, появился такой чин святости, как новомученики. Этот чин святости никакого отношения к чину мученики не имеет. Это вообще взаимоисключающе. Тот, кто новомученик, тот не может быть мучеником, и наоборот. И новые мученики – это не близкие к нам по времени, как некоторые священники обманывают. Понимаете, да? Хронология тут и временные категории абсолютно ни при чем. А речь идет о том, что Вселенская Церковь специально в 15 веке разработала тоже новый чин святости. А в чем несовместимость с мучеником? Дело в том, что мученики – это те, кто страдают за верность царю небесному, от рук, как правило, царей земных, или по санкции этих царей земных, языческих всяких царей и так далее, гонителей церкви. А новомученики совершенно наоборот. Они страдают за верность царю земному, а через него и царю небесному. От кого страдают? От рук врагов. Этих двух царей, земного и небесного, как образ и первообраз. То есть понятно, что вот, допустим, открываете тропарник, там везде продается, открываете самый последний тропарь, там написано «Тропарь собору новомучеников цареградских, новомучеников Божиих при взятии Царьграда пострадавших». Это когда турки Царьград последний раз взяли, убили последнего помазанника Божия, царя Константина XII, палеолога. И было огромное количество христиан, которые сказали, что мы положим душу за верность тебе, государь, разделим с тобой твою судьбу. То есть совершенно конкретно и исповедовали свою верность Богу в форме верности земному государю. Но это все равно, что кто-то хочет икону осквернить, а вы своей грудью ее защищаете, икону. Вы же не самого Господа, так сказать, или Матерь Божию защищаете, а вы ее образ защищаете. Но духовно вы именно защищаете того, кто изображен. Хотя через образ. То же самое здесь мы видим, что канонизировать-то нужно было пострадавших после революции только новомучеников. То есть только те, кто сознательно пострадал за верность государю. А у нас сейчас около 2000 имен канонизировали, да из них большая часть Не только за верность государю не собирались страдать, а это самые обычные революционеры, которые проповедовали народу, что нужно жить без царя, учили и благословляли народ свергать этого царя. В итоге свергли этого царя и думали, сейчас заживем, хорошо мы без царя тут заживем. Так бес обольстил. И потом начали этими попами, архиереями, революционерами вон в лагерях крыс кормить. А старик Самсон, которого крысы не ели, он очень хорошо подметил. Священники-монархисты их крысы не ели, которые верные царю были. А все нераскаянные царские изменники уплетали только так, скелеты только оставались. Вкуснейшее было, кажется, питание такое. Упитанные там крысы были. Это тоже Господь знак такой подал. Ну и зачем, допустим, если мы знаем, человек был революционером, и знаем точно, что он перед смертью даже не покаялся в том, что свергал помазанника Божия, освобождая, как говорится, престол для Антихриста. Зачем его в святые записывать, если у него 300% гарантии, что он в аду сидит сейчас на сковородке? Зачем сотнями этих царских нераскаянных изменников записывать в святые? Вот я знаю пару десятков священников, которые к этому собору, который сейчас осенью прошел, конечно, серьезно не относятся. И большую часть этих людей, которых сейчас там якобы прославили, в кавычках, никакими святыми не считают и не собираются считать, потому что они считают, что это просто недоразумение очень серьезное. Вот. Но это все издержки того, что наша церковь пленена, и большая часть наших архиереев действительно поделились вот, на коммунистов и демократов. Понимаете? А архиереев с монархической идеологией у нас там, ну, 2-3 и все. Они, в общем-то, погоду не делают у нас в архиерейской среде. И даже им, как говорится, в синод дорога заказана, потому что их убеждения не позволяют. Архиепископ Мелхиседеков, он за прославление Николая II как месточтимого святого, и именно как искупителя, он объявил у себя в епархии. Его просто лишили Екатеринбургской епархии. И послали его поближе к Чернобыльскому реактору, создав для него специальную епархию, Брянскую. Отрезали от Орловской, чтобы он в бинокль наблюдал этот самый четвертый блок, этот самый АЭС, взорванный. Вот. Ну и среди пастырей, не только среди архиереев, у нас тоже есть так хорошо исповеднически настроенные пастыри. Но мы надеемся, что это и есть подлинное. Такая часть церкви, которая при неизбежном, обещанном в пророчествах очищении церкви, такое очистительное разделение будет, образ евангельский есть, плевелы и пшеницы. В Писании говорится о том, что Господь пошлет в последние времена ангела на землю, чтобы он отделял пшеницу от плевел. Этот ангел это и есть Серафим Саровский, если иметь в виду наши пророчества и толкования Священного Писания, вот старцев последних 150-200 лет последних. Он и есть тот самый ангел, который русской Голгофой, русским мечом, подлинным духовным мечом, русской Голгофой, рассечет на верных и неверных весь мир, начиная с церкви. По церкви сначала пойдет это рассечение, разделение, спасительное, очистительное, потом по России, потом по всему миру. Потому что Христов крест, Христова Голгофа, как духовный меч, уже давно, 2000 лет назад, разделил все человечество на народ, на церковь, на народ Божий и на народ антихристов. Вот. Но это духовное разделение произошло, потому что люди все эти 2000 лет живут вперемешку. А вторая Голгофа, наша историческая, русская Голгофа, искупительная, она уже разделит весь мир, уже духовно разделенный на церковь и не церковь. Наша русская Голгофа уже разделит этот весь мир не просто духовно, а географически. Будет только два государства на земле. Одно большое, другое маленькое. Вот тут самое главное-то и начнется. А пастыри иногда обманывают, говорят, да ничего не начнется. Будет антихрист, все, хана, прячьтесь и ждите второе пришествие. Как это так? Здрасте. Так это нужно десятки цитат из Священного Писания выкинуть. Толкование на это места святых отцов выкинуть, всякие пророчества о будущих событиях тоже выкинуть. О том, что Господь откроет через 8 месяцев своего избранника, помазанника, после воцарения Антихриста. И эти два народа духовных, представлены впервые территориально, то есть разделившиеся еще и географически.